Это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейт Авихай». В этом сезоне я читаю рассказы Алекса Эпштейна в своем собственном переводе. Сегодня мы читаем микрорассказ «В доме престарелых для супергероев».
В доме престарелых для супергероев. Старуха, которая проходит сквозь стены, опять не рассчитала угол входа по пути в столовую. На этот раз она всего лишь сломала ногу. У 80-летнего телепата месяц назад был инсульт, он не может прийти в себя. «Загадай цвет», — говорит он медсестре, везущей его в сад. «Правда ты загадала хамелеона?» Всевидящий невидимка уже тоже совсем обессилел. Он часами простаивает перед зеркалом. Руки этой маленькой бабушки, сидящей в первом ряду перед телевизором, дрожат. В новостях пожары, террор, землетрясения. «Пусть кто-нибудь другой спасает мир», — говорит она себе и возвращается к работе. Когда-то она могла двигать облака одним мановением пальца, а сейчас она всего лишь пытается создать внуку свитер. Во-первых, обратите внимание, насколько автора мучает одна и та же тема. Мы третий раз говорим про дома престарелых, он явно переживает эту тему очень остро, она для него какая-то ключевая. Это бывает очень часто, когда авторы возвращаются к одной и той же теме постоянно и говорят о ней очень подробно. Мы об этом сегодня еще поговорим. Но пока что у меня вопрос никак не связан с этим. Он, наверное, один из немногих людей, которые пытаются представить себе, что бывает, когда всемогущие супергерои стареют. Это вопрос, который отзывается у меня как у читателя очень болезненно. Мне тоже хочется верить, что есть какие-то люди, которые могут спасти нас всех, и с которыми самими никогда ничего не случится. Но при этом с супергероями могут происходить разные беды. У них есть враги, у них есть уязвимости. Но во всех историях про супергероев мы знаем, что уязвимости супергероев с ними всегда происходит одна из двух историй. Или супергерой прямо погибает, или супергерой побеждает свою уязвимость. Он может страдать, с ним может что-то происходить, но в конце все хорошо. Но здесь то, что с нами делает Эпштейн, это очень больно для меня лично, как для читателя. Он предлагает нам ситуацию, когда супергерои, как все мы, слабеют, стареют, и нам приходится задаться вопросом, ну, уж явно это хорошо не закончится, да, это как мы все. Я предлагаю подумать о простой вещи. Что будет, когда состарится Человек-паук? Что будет с ним? Ну, вот смотрите, Эпштейн вязать носки. Подождите, смотрите, Эпштейн делает очень классную штуку. Вязать носки с паутином мне очень нравится. Но это что с ним произойдет с одной точки, только точки зрения? Когда у него больше не будет желания, драйва прыгать по домам и спасать мир? Что с ним будет физически? Эпштейн же здесь делает дико крутую штуку, обратите внимание. Значит, он говорит о том, что с этими людьми станет ментально, то есть в смысле с точки зрения психологической, с точки зрения физической и с точки зрения, ну, такой, это называется когнитивной, что станет с их умом? То есть что станет с их телом, что станет с их умом и что станет с их жизненным драйвом? Вот хорошо, Софа нам говорит, что станет с его жизненным драйвом? Он больше не захочет прыгать, он будет вязать носки из паутины. Это очень классно. Что станет с его телом? Иду вниз, иду смотреть чатик. Ой, паутина станет тоненькая, мне очень нравится. Закончится паутина, мне очень нравится версия Евы. Вот мне ужасно нравится версия Леи про то, что паутина станет тонкой и будет рваться, наверное. Вот это будет, наверное... Я пытаюсь представить себя на его месте. Это будет ужасной драмой. То есть это будет очень страшно, наверное, для него. Она будет не просто тонкой и рваться, это будет риском для его жизни. Он же на ней держится. И это целый рассказ, как это происходит первый раз. Как первый раз его паутина не выдерживает его вес. О, вот Марк нам говорит, что есть комикс, как он стал старым. Марк, а можете включить микрофон и рассказать нам немножко?
Там Человек-паук, ну, типа, он уже доживает до старости, он старый. И когда появляются какие-то новые суперзлодеи, он пытается с ними сражаться, но он понимает, что у него нету, ну, типа, у него не хватает сил. И он уходит, типа, на пенсию, как так сказать. И он живет уже обычной жизнью обычного человека, до тех пор, пока не видит, как там в закоулке грабят какого-то, в черном переходе грабят какого-то парня. И он, ну, типа, переодевается в костюм и идет его спасать. И получает пулевое ранение, там что-то, но не умирает. Ну, просто был ранен. И с этого момента он там появляется какой-то новый супергерой, он уже окончательно уходит на пенсию.
Ужасно грустно и очень круто. Марк, спасибо большое. Вот это прямо вещи, о которых люди думают очень редко, потому что нам не хочется думать, что те, кто может нас спасти, с ними тоже что-нибудь может стрястись. Именно поэтому иногда больно видеть, как стареют знакомые актеры, например. Кто-то, на кого мы ориентируемся, с кем что-нибудь неприятное происходит. Рахиль, пожалуйста.
Мне кажется, что, может быть, Человек-паук просто временно, или он станет кем-то другим, или у него просто закончится супергеройность, и он вообще все закончится, и он не сможет один раз взять и превратиться в супергероя, или как меня мои сестры достали с одним мультиком, они там Леди Баг, кажется, у нее есть время. Таймер, но у него таймер до старости вместо этого. И тогда он должен решить, кому передать свою способность.
Класс, спасибо большое. И еще Софа нам пишет, что супергерои привыкли всех спасать, а тут им понадобится помощь. Слушайте, но ведь я много думала, когда читала этот рассказ, ровно про то, про что нам пишет Софа, и про то, что есть такие люди. Есть люди, которые привыкли всегда быть сильными. И когда с ними случается что-то, например, болезнь или наступает старость, им ужасно тяжело принимать помощь от других. Это очень больно. И тут мы можем попробовать вернуться к рассказу и начать смотреть на него вглубь. Смотрите, у нас есть здесь сразу в этом крошечном рассказе очень много персонажей. Сразу. У нас есть старуха, которая проходит сквозь стены, и которая, мы видим, все еще проходит сквозь стены. Просто она делает это хуже, ей уже трудно рассчитывать путь. И это вредит ей самой. У нас есть телепат, который до недавнего времени, он постарел, но он до недавнего времени, видимо, был все еще хорошим телепатом. Просто у него случился инсульт. Это все понимают, что такое, да? Это когда у нас у всех в голове есть сосуды, и в одном из сосудов маленький тромб мешает крови нормально двигаться, нормально циркулировать внутри головы. И это иногда легко проходит, а иногда очень тяжело. И когда это проходит тяжело, человек некоторое время может гораздо хуже думать. И вот он, видимо, после этого хуже думает. И он пытается спрашивать медсестру, он по-прежнему пытается читать мысли, он спрашивает медсестру, какой цвет она загадала, и пытается делать вид, что с ним все в порядке. Он говорит, правда, ты загадала хамелеона. У нас есть всевидящая невидимка, и это, видимо, я не знаю, если тут есть специалисты по супергероям, это супергерой, которого придумал сам автор, или супергерой, который существует? Марк, Аркадий, Софа, кто-нибудь еще? Есть такой супергерой всевидящий невидимка, или его придумал сам Алекс?
Насколько я знаю, нет.
Очень классный, мне очень нравится этот супергерой. Значит, я его понимаю так. Это человек, которого никто не видит, но он видит всех. Значит, всевидящий невидимка, и мне ужасно нравится, он часами простаивает перед зеркалом, то есть он не видит даже сам себя. И есть, наконец, маленькая бабушка, которая раньше могла управлять погодой, то есть двигать облака, а теперь просто пытается связать свитер своему внуку. Очень много персонажей на такой маленький рассказ. И все эти персонажи когда-то были супергероями. И заметьте, как классный рассказ построен. Они все находятся в разных стадиях своих умений. Вот всевидящий невидимка, видимо, умение потерял. Телепат, видимо, только-только-только что ими владел, а сейчас нет. Бабушка, которая проходит сквозь стены, все еще проходит сквозь стены, но делает это плохо. А про ту старушку, которая раньше двигала облака пальцами, облака одним щелчком пальцев, мы не знаем. Может быть, она по-прежнему это может, но больше не хочет. Ева, пожалуйста.
Ну, а вот этот невидимка, это случайно не дух?
Нет, я думаю, что они все реальные люди здесь. Я понимаю, почему ты спрашиваешь про духа, потому что кто-то, кто не видит себя в зеркале, мы привыкли, что так описывают духов или привидения. Но я думаю, что здесь имеется в виду, что это реальные люди. Рахель, пожалуйста.
Мне сначала тоже показалось, что это дух, но это нет, может быть, какой-то вампир или какая-то исчезающая. Я слышала что-то про такое, но не помню вообще, как его зовут. Что-то было такое на иврите, кажется, в книге Камео из моей любимой серии. Там ходил человек, который видит всех, но его никто не видит. И была такая сила, я помню, что как будто можно было и где-то в какой-то игру, и там было, когда ты можешь видеть всех, а другие не могут видеть тебя. Только ты.
Класс. Поняла. Софа, пожалуйста.
Я вот про этого человека-невидимку. Мы сейчас как-то говорим в контексте, что он не видит себя, но он же невидимка. Я как-то думаю скорее, что это было в контексте наоборот, что он стал виден.
Ух ты!
Потому что он же, да, он же невидимка, то есть он, по идее, обычно его не должен никто видеть. А тут, получается, он наоборот начал становиться видимым.
И поэтому он стоит перед зеркалом и смотрит.
И рассматривает, да.
Очень здорово. Да, очень похоже, что вы правы. Очень похоже, что вы правы. Так, секунду. Я хочу посмотреть наш чатик. Невидимка потерял силы частично. Вот мне кажется, что Софа о том же самом, но Аркадий, давайте, пожалуйста, поговорите с нами.
Скорее, все-таки имеется в виду, что у него слепота какая-нибудь или что-нибудь такое.
Может быть и это, но мне кажется, что... Права Софа, что Софа ближе здесь к тому, что имел в виду автор, потому что автор про всех про них говорит, какие свои суперсилы они потеряли или частично потеряли. И тогда получается, что если он перестал быть всевидящим невидимкой, он мог стать видимым, и тогда понятно, почему он простаивает перед зеркалом. Но и Аркадий, вдруг подумал я, может быть, прав, потому что он был... Он видел всех, и если он перестал видеть, то он мог простаивать перед зеркалом, пытаясь что-нибудь увидеть. Могло быть и то, и то. И тогда получается, что ему совсем бедному плохо. Но в общем, смотрите, как, что я пытаюсь сказать, как потрясающе в такой крошечный рассказ автор наполнил таким количеством персонажей. Причем изобретательно наполнил, и они все разные, и за каждым стоит серия комиксов, которую можно написать. Пожалуйста, Лея.
Мне кажется, невидимка потерял невидимость еще до того, как попал в этот дом для престарелых, потому что как он попал в дом для престарелых, если он невидимый?
Очень круто! Да, это очень сильная мысль. Короче говоря, у меня есть чувство, что кто-то должен про это написать. Ну, то есть, что это прям напрашивающаяся серия комиксов, и что это большая, красивая история. Спасибо вам большое. Очень здорово. Поехали дальше. Смотрите. Что мне хочется, про что мне здесь очень хочется поговорить? Меня очень интересует последний персонаж. Это маленькая бублик. Маленькая бабушка, которая сидит в первом ряду, у нее дрожат руки, и в новостях пожары, террор и землетрясения. Первый вопрос. Мне очень нравится, как автор нам пишет, у нее дрожат руки. Софа, давайте.
Я хотела про это сказать, что, скорее всего, вот она очень хочет пойти их всех спасти, потому что, как она раньше это делала, она вот привыкла всех спасать. До этого, а теперь она не может, и вот ей до безумия хочется им всем помочь, но она понимает, что она уже сама не в состоянии, ее бы не выпустили, скорее всего, из этого дома престарелых. И вот поэтому у нее дрожат руки, что вот настолько как-то сердце разрывается, наверное.
Вот ровно про это я хотела поговорить. Смотрите, как классно это сделано. У нее дрожат руки, но нам не говорится, почему. И нам мы можем интерпретировать это по-разному. Руки могут дрожать у человека от старости. Руки могут дрожать у человека, потому что он нервничает. Руки могут дрожать у человека, потому что он напуган. И здесь может быть версия Софы, может быть совсем другое чтение. Например, я когда прочитала это первый раз, я прочитала совсем не так, как Софа. Я прочитала так. В первом ряду перед телевизором сидит маленькая бабушка, у нее от старости дрожат руки. В телевизоре показывают ужасные вещи, а она думает, пусть кто-нибудь другой идет спасать мир. Все, что я хочу сделать, это вязать свитер моему внуку. Потом я прочитала второй раз. Я подумала, окей, в первом ряду перед телевизором сидит маленькая бабушка, она смотрит на ужасные вещи. У нее от страха дрожат руки, но она думает, я больше не могу спасать мир, пусть этим занимаются другие люди, я свое дело сделала. Я прочитала третий раз, я прочитала как Софа. У нее дрожат руки от желания что-нибудь сделать, но она понимает, что она уже не может, пусть другие люди спасают мир. И это очень больно и очень тяжело. И мне ужасно нравится, что есть все эти способы. Ева, пожалуйста.
А вот мне кажется, она просто испугалась показать, что она, ну, может там быть не слишком сильная, и поэтому может там что-то не то натворить, и все еще что-то хуже станет, а из-за этого она и, ну... Не пошла.
Четвертый вариант, тот, про который говорит Ева, что она нервничает, что она, если она попытается, она уже не справится. И это тоже вариант. Рахель, пожалуйста.
У меня есть пару версий в эту штуку, что она может вообще даже, или она, версия, которая здесь почти не будет говориться, что она боится своей старости, что она сейчас молода и этого всего боится. И она думает, или это может быть, что она в той версии, которую даже если она туда выйдет и очень, даже очень сможет всех спасать, ей скажут, что она слишком старая и будут говорить, что как будто если ты можешь пораниться и будет больше защищать это еще больше. А к невидимке, может быть, он боится, что он смотрит на себя и понимает, что скоро он попадет в детдом.
В дом для престарелых. Окей. Нам пишет прекрасная совершенно вещь Аркадий, который говорит нам, что герои в рассказе как будто расположены по слабости. Первая не потеряла суперсилы, второй потерял суперсилы только частично. Про третьего мы ничего не знаем, четвертая, вероятно, полностью. И тогда можно предположить, что невидимка потерял большую часть, но не все суперсилы. То есть Аркадий подходит к этому так, как подходил бы математик. Он берет, выстраивает последовательность и смотрит, что нам последовательность говорит о каждом элементе. Это очень здорово. Спасибо большое, Аркадий. Мне кажется, что это очень легитимный способ исследования текста. Так, Илея пишет, что старушка может не понимать, какой из наших вариантов правильный, и руки у нее дрожат всего сразу. Иными словами, она в смятении, она сама не может разобраться, что происходит. Это очень похоже на реальную человеческую ситуацию, и, может быть, так оно и есть. Но я хочу сказать вам вот про что. Когда человек говорит, пусть кто-нибудь другой спасает мир, говорит она себе и возвращается к работе. Я пытаюсь представить себе, легко ли человеку, который спасал мир всю жизнь, сказать себе, пусть теперь это делает кто-нибудь другой. Я все время об этом думаю, вот с тех пор, как прочитала этот рассказ, и у меня нет ответа. Я думаю о том, что мы можем попробовать это понять, представив себе, что мы сделали большую работу и очень устали, и нам хочется сказать, ну, на сегодня хватит. Но как чувствует себя человек, который говорит это про всю свою жизнь? С меня хватит, я сделал свое дело. Я себе не представляю. Вот Аркадий говорит, это как увольнение. Да, это как уволиться из жизни целиком. Я думаю, что мне это понять очень сложно, но меня восхищает, что Алекс Эпштейн, довольно молодой автор, попытался понять, каково это для пожилого человека и сумел передать это в таком крошечном рассказе. Мне кажется, что это очень здорово. Помните ли вы какие-нибудь тексты, где рассказывается о жизни и чувствах немолодых людей? Подумайте, есть время. Я потом объясню, почему я задаю такой вопрос. Знаете, почему вам трудно вспомнить? Очень часто пожилые люди остаются незамеченными в культуре. Про них не пишут так, как пишут про молодых и зрелых. Про них не пишут про любовь, потому что многим кажется, что у них не бывает любви. Про них не пишут про работу, потому что многим кажется, что они больше не работают. Про что писать? Многим кажется, что эти люди больше не интересны. И писать там особенно не о чем. А если о них и пишут, то их выводят в одной из двух ситуаций. Или они такие пожилые мудрецы. Вот «Властелин колец», там пожилые мудрецы. Вот. А эльфы, кстати, во «Властелине колец», как бы не старые пожилые. Да, они как бы молодые пожилые. И поэтому про них писать только читить. Значит, их выводят или как пожилых мудрецов, или как людей, которые помогают рассказать о молодых. На их фоне хорошо выглядят молодые. Это большая несправедливость, потому что пожилые люди, точно так же, как любые другие люди, влюбляются, работают, интересуются жизнью. Просто это слепая зона в культуре. Эпштейн замечателен тем, что его интересует эта тема, он пишет на эту тему. Керет, кстати, которого мы разбирали, тоже. И Шекли, которого мы разбирали, тоже. И это вообще признак хорошего писателя. Его интересуют все люди сразу. Но такое бывает очень нечасто. И такие вещи надо ценить, мне кажется, и интересоваться этим. Вот Ева говорит, что молодые так работают, а если им еще и передать работу свою, будет слишком много. Ну, да, и так тоже можно думать. Вот. Поэтому так трудно вспомнить книги, которые посвящены пожилым людям или рассказы. В этом смысле в русской культуре, например, пожилыми людьми интересовался Чехов и писал про них много. И это очень круто. Интересовался Толстой, интересовался Горький, интересовался Бунин. Довольно много писателей. А среди новых писателей таких писателей мало. И это, конечно, ну, поживем, увидим, будут еще новые писатели. Посмотрим. Ева, пожалуйста.
А вот чем именно интересовались эти писатели? Вот что именно им нужно было узнать?
Это классный вопрос очень. Они чувствовали, что пожилых людей не видят, сбрасывают со счетов, обижают очень часто, потому что пожилой человек быстро становится уязвимым. Его легко обидеть, и за него мало кто заступается. И поэтому они писали о том, как устроена жизнь пожилых людей, что они думают, что они чувствуют, и о том, как пожилые люди живут день ото дня, и о том, как они справляются с трудностями, которые мир им выдвигает навстречу.
А вот еще есть вопрос. А как именно они этих людей находят? Как они знают, где они живут? Как они их встречают? Ну, вот как?
Так же, как молодых, и так же, как людей среднего возраста. Они просто замечают этих людей. Например, человек, который... Ну, например, человек, который не интересуется мороженым, не замечает кафе «Мороженое». Но человек, которому в жаркий день очень хочется мороженого, вдруг начинает видеть, что мороженое продают на каждом углу. Человек, который не интересуется жизнью пожилых людей, не замечает этих людей. Но человек, который интересуется этими людьми, слышит их разговоры на улице, замечает, как с ними разговаривают другие, замечает, как они двигаются, ходят, говорят, готов разговаривать с ними сам в первую очередь, готов знакомиться с ними. И тогда ему есть о чем писать.
То есть сразу подходят и начинают там разговаривать или что?
Иногда и так, во-первых. Во-вторых, Софа, давайте.
Я хотела сказать, я вспомнила книгу Урсулы Ле Гуин «Волшебник Земноморья», во-первых. И да. Во-вторых, там есть предложение части, где уже герой главный, он постепенно становится старым. Да. И вот сначала мы наблюдаем его восхождение, а потом также мы наблюдаем его угасание, как бы.
Да.
И вот он сначала всесильный волшебник, а потом он уже обратно возвращается в свою деревню пасти, кого он там, овец пас. Я помню, просто вот мне так было это больно читать. То есть вот его все уважали, все знали, а потом он сидит, овец спасет. Это так грустно. Мне всегда так грустно за этих героев. Они такие.
Вот, но я договорю, я доотвечаю Еве, мне это очень важно. Вот. Во-первых, иногда просто готов разговаривать, как мы готовы разговаривать со своими сверстниками в любой ситуации. Так готов разговаривать и с пожилыми людьми тоже. А во-вторых, я пытаюсь писать книжки, и я могу сказать, что я очень много слушаю, что происходит вокруг меня. Я слушаю, как люди разговаривают, например, в кафе, на улице, в транспорте, где угодно. И можно слушать очень разных людей. Можно слушать только людей молодых, а можно слушать всех. И мне кажется, что писатель, который интересуется всеми, слушает всех. Вот. Я пытаюсь... Я хотела бы показать вам еще одну очень классную вещь здесь в рассказе. Смотрите, как легко на первый взгляд и как на самом деле красиво и сложно нам сообщают, что произошло с героями. Про кого-то это говорится напрямую. Старуха, которая проходит сквозь стены, опять не рассчитала угол входа по пути в столовую. На этот раз она всего лишь сломала ногу. Это значит, что были... Мы сразу понимаем, что были предыдущие разы, когда ей повезло гораздо меньше, видимо. У 80-летнего телепата два месяца назад был инсульт, он не может прийти в себя. Вместо того, чтобы подробно описывать, что с ним происходит, нам просто говорят, он не может прийти в себя. Всевидящая невидимка, смотрите, какую загадку нам загадывают тем, что говорят, просто он часами простаивает перед зеркалом. Здесь мог быть абзац текста, который объясняет, что с ним происходит, и то, и сё. Но мне кажется, что мы получили, я получила огромное удовольствие, обсуждая с вами, что с ним произошло, что он умел, что с ним было. И, наконец, про маленькую бабушку мне тоже кажется, что у нас получился, по крайней мере, для меня очень классный разговор. И все это про доверие. Алекс, когда делал этот текст, я думаю, рассчитывал на то, что с ним будут разговаривать, что этот текст будут читать умные люди, которые будут получать удовольствие от недосказанности, от того, что он оставляет для них огромное пространство, в котором можно будет думать, догадываться, фантазировать, задаваться вопросами, и которых будет устраивать, что на какие-то вопросы нет ответов, что про что-то можно подумать и погадать, и поговорить друг с другом, и пообсуждать. И мне всегда кажется, я всегда очень благодарна авторам, которые так делают. Мне всегда кажется, что это очень требует от самого автора не просто доверия к читателю, не просто надежды, что это будут читать люди, которым не все равно и которые могут сами что-нибудь сообразить, но еще и доверие к людям, которые не скажут, почему мне не рассказали все, почему мне не выдали все разгадки сразу. Аркадий, пожалуйста.
Я, когда думаю о рассказах с пожилыми людьми, мне как-то думается о всяких русских сказках, типа «Колобка», «Золотой». «Золотой рыбки», «Курица ряба». Почему-то вот в русских сказках, мне кажется, герой дедушки и бабушки прижился куда больше, чем...
В рассказах и вообще в литературе, да, в авторской литературе. Да, мне кажется, что это потому, что сказки очень часто возникали в мире, где семьи жили очень плотно. И бабушка, и дедушка жили рядом с молодыми. И видеть их, узнавать их, понимать их было кому и было как. Они были рядом, они были вот здесь, прямо рядом с тобой. А авторская литература, которая дошла до нас, очень часто писалась с людьми, которые последний раз видели бабушку и дедушку, когда им было 10 лет. И это меняло очень многое. Они не очень были в контакте с пожилыми людьми, которые их интересовали. А те пожилые люди, которые были у них в услужении, например, не интересовали их. За исключением очень хороших писателей. Так было довольно часто. Вот, мне кажется, что вот так. И хорошо, что у нас в этом смысле были русские сказки, потому что если читать их внимательно, то там, конечно, пожилые люди есть, и они бывают с очень разными характерами и бывают очень хорошо описаны. Вот так. Спасибо, что вы это сказали, и это важно. Хорошо, дорогие друзья, Мне кажется, что вот я бы хотела закончить тем, что я упомянула последним, про доверие, которое нам оказывает автор, когда так мало говорит, так мало дает нам подробностей и так много задает загадок. И мне кажется, что вот тот рассказ, который мы разбирали сегодня, он ровно такой. Много персонажей, много намеков, много игры с нами литературной и много поводов для разговора. И мне показалось, что это очень здорово.